по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 760-й раз. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами в послании к Колоссянам, первая глава. Я напоминаю, что мы вернулись с вами к Новому Завету. Но к Ветхому Завету тоже еще перейдем. Но всякий раз, когда мы переходим к Новому Завету, кто-то говорит, когда будет Ветхий. Когда переходим к Ветхому, говорят, кто будет, когда будет новое. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем с вами это за 5 лет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы с удовольствием читаем ваши письма, но, друзья, у нас к вам есть одна просьба, я ее повторял, но повторял очень давно, и поводов повторить не было. А сейчас я повторю ее все-таки, потому что поводы есть, поводы появились. Друзья, мы с удовольствием читаем ваши письма. На некоторые из них, на большинство из них, мы отвечаем в прямом эфире. Ну вот для нас, конечно, всегда удобнее ответить в прямом эфире, хотя бы потому, что если задал вопрос один из наших слушателей, зрителей, то вполне возможно, что похожий вопрос или похожий комментарий появляется и у других. Так что нам, конечно, удобно ответить всем и сразу. Но бывают ситуации, когда вопрос, который вы задаете, возникает только у вас. Ну или еще по какой-то причине мы хотим с вами связаться. Так вот, когда вы пишете нам на сайт и в приложении, да, в приложении тоже та же ситуация, там нет, по-моему, нет формы, поля для обратной связи. Ну, то есть указать ваш адрес электронной почты, указать ваш телефон. Что получается? Вы пишете нам сообщение, на которое мы хотели бы ответить. А мы не можем ответить, потому что, ну, мы видим ваше имя, и все, мы не знаем, куда отвечать. Друзья, если вы ожидаете от нас ответа, ну или, по крайней мере, хотели бы, чтобы мы ответили на вопрос, даже если в той форме, которую вы используете, нет такого поля контакты, да, вас не спрашивают вашу электронную почту, вот, но вы хотели бы, чтобы мы вам ответили. Сделайте, пожалуйста, такое доброе дело и укажите эту информацию. Она действительно поможет нам с вами связаться и продолжить разговор, продолжить беседу вот на те темы, которые вы ставите. Теперь еще одна история, которая тоже связана с вашими письмами. Иногда спрашивают, где на сайте найти тот или иной материал, не знаю, того или иного героя или ту или иную книгу Священного Писания. Да, очень часто вы можете решить, друзья, этот вопрос сами. Вы заходите на сайт theos.fm, и там есть такая функция поиска. Это очень хорошая вещь. Да, вот заходите в функцию поиска и находите, делаете запрос, пишите то, что вам надо. Текстовый может быть запрос по имени ведущего или по названиям передач, по названиям циклов передач. Вот поиск результаты дает. Вот не всегда, к сожалению, он дает. Я тут посмотрел, поигрался с этой историей, как это все работает. Ну, например, к сожалению, пока нет возможности войти через поиск и, допустим, найти сразу все передачи по книге «Бытие». То есть для того, чтобы это сделать, ну или по любой другой книге, для того, чтобы это сделать, вам все-таки понадобится зайти на сайт передачи и дойти до передач по книге «Бытие» по списку. Да, просто докрутить. Это много, это долго. Еще одна возможность это сделать – это через нашу группу ВКонтакте. Там есть плейлисты. Плейлисты по каждой из книг Священного Писания. Там вы это найдете проще. По поиску пока не очень хорошо это ищется, но все-таки зачастую вопросы типа «А где на сайте найти ту или иную информацию?» вы можете найти достаточно легко. И еще, опять я отвечаю анонимно, предполагая, что услышите. Друзья, когда вы пишете на Теос, да куда угодно, да, вы пишете по поводу программ, убедитесь, пожалуйста, что эти программы подготовлены именно тем СМИ, по поводу которого вы обращаетесь. Вот я больше здесь ничего не буду говорить, но просто нам нет смысла писать. Нет, нам иногда есть смысл писать по поводу других передач. Мы иногда можем чем-то помочь, но иногда, не всегда. Поэтому следите, пожалуйста, о чем вы пишете. Ну и, сказав об этом, давайте посмотрим еще некоторые письма. Уже не анонимные, а от наших постоянных слушателей, на которые нам проще отвечать. Александр Павлюкевич написал очень хороший комментарий вчера. И Александр поднимает несколько важнейших, серьезнейших вопросов, которые, да, нуждаются в ответе. Пишет Александр: «Большое спасибо вам за то, что вы не побоялись и решились взвалить на свои плечи эту тяжкую, благородную, почетную ношу – вести людей к Богу». Вот насчет тяжкой не знаю, Александр, насчет тяжкой не уверен. Вот она не тяжкая, да? Понимаете, когда Христос дает свое бремя, помните, Он говорит: «Бремя мое не тяжело». Я понимаю, что вот это служение, это желание этим заниматься, это от Бога, это то, что дает Бог. И поэтому оно таким тяжким не кажется. Но я понимаю, наверное, о чем вы. Дальше вы пишете: «Буду откровенен». Спасибо, Александр, за откровенность. Дальше. «Огорчен вашим объяснением 6 главы, 3 и 10 стихи, 45 минута. Если вы придете ко Христу, то вы не погибнете. Вам откроется жизнь вечная. Но на 46 минуте я слышу: Христос будет встречать свою церковь. И это будет великая и славная картина, когда мы с вами предстанем пред Христом. Сейчас не время петь колыбельные песни», продолжает Александр. «Три раза Иисус заставал своих учеников спящими в самый ответственный момент. Не усыпляйте бдительность слушателей. Чего вы решили? Что вы и есть та церковь, которую будет встречать Иисус. А может быть, это вы будете у торговцев маслом, когда придет жених на свадебный пир. Опять обращаю ваше внимание на ваше пресловутое «мы». Кто эти «мы»? Не смешивайте всех в одну кучу, не льстите слуху слушателей, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Второе послание Тимофею, 4 глава. Тут очень интересная история. Спасибо, Александр. Я думаю, что достаточно подробно буду отвечать на это письмо, потому что здесь есть что сказать. Вы абсолютно точно цитируете апостола Павла, послание Тимофею, и вот определяете эту проблему людей, которые будут льстить слуху. Интересно также, что когда мы выходим в эфир, когда мы делаем эти трансляции, в отзывах на трансляции бывает и то, о чем пишете вы, но это бывает редко. А другая категория отзывов, которая бывает чаще, это люди, которые говорят: «Слушайте, ну вы что-то очень как-то сурово, вы какие-то очень большие требования предъявляете, и наоборот, ну не надо так с людьми, как-то вот нужно поосторожнее, нужно поплавнее». Вот, так что насчет льстите слуху или не льстите слуху, это действительно большой и важный принципиальный вопрос. И в нашем служении мы видим, как я уже сказал, и я это повторю, мы видим и ту, и другую сторону, и те, и другие отклики. Теперь мы, церковь и так далее. Во-первых, я никогда не говорю «только мы». «Только мы будем со Христом». Это первое. Знаете, есть анекдот, причем он разный бывает, в разных вариантах, когда кто-то из представителей, ну, про разные конфессии это рассказывают, ну, представитель некой конфессии начинает спорить с Петром и доказывать, что только Святому Петру, но уже в раю, и доказывать, что только представители этой конфессии спасутся. Да, вот, причем рассказывают этот анекдот обычно про те конфессии, которые недолюбливают. То есть, ну, вот это эти, вот такие сякие, они считают, что только они верующие и прочее. Но смысл этого анекдота, конечно, совершенно понятен. Да? Каждый из нас почему-то пытается представить себя или свою конфессию, свою деноминацию как единственно спасенных. А вот дальше есть еще два пункта в вашем письме, Александр, в вашем комментарии, таком расширенном комментарии, подробном комментарии, которые действительно нужно прокомментировать, про которые нужно сказать. Вы говорите, не усыпляйте бдительность слушателей. И это пункт, с которым я тоже должен согласиться. Потому что действительно мы с вами испытываем себя, про это испытание себя мы, кстати, говорили и еще будем говорить всякий раз, когда мы готовимся к вечере Господней, к участию в хлебопреломлении, мы испытываем себя, да испытывает себя человек. Очень важно смотреть на то, какие наши отношения с Богом и сегодня. Так что нет, ни в коем случае мы не имеем права усыплять себя. Теперь, а вот дальше, какой критерий этого испытания? Да? Чем определяется, будем мы со Христом или нет? Или будете вы со Христом или нет? Мне кажется, что вас немножко... Опять кажется, я не уверен. Иногда говорю уверен. Да, в данном случае именно кажется. Мне кажется, что вас немножко напрягло наше упоминание церкви. Да, когда я сказал о том, что церковь будет со Христом, церковь предстанет Христу. И опять я думаю, что понимаю, откуда что берется, я думаю, что понимаю, в чем проблема. Нет, Александр, принадлежность к церкви как религиозной организации, я подчеркиваю здесь это слово «организация», оно здесь важно. Так вот, принадлежность к церкви как к христианской организации не гарантирует и даже не является залогом спасения. У меня может быть членский билет, если церковь такие билеты выдает. У меня могут быть чеки, подтверждающие, сколько я на эту церковь жертвую, если церковь опять-таки вот эти вот документы дает. И у меня может быть, я не знаю, бумажка, подтверждающая, что я выучил там 100 стихов Священного Писания. Да, вот. Опять, в каких-то церквях, кстати, эти бумажки дают. Есть детские клубы христианские, в которых, собственно, такие бумаги, такие дипломы различные детишки получают. Так вот, диплом из детства, там 5 дипломов, 10 дипломов из детства. Если я на этом основании говорю, что я спасен, если я на этом основании говорю, что я точно буду со Христом, то да, я действительно подобен тем девам, у которых масло-то не было, Святого Духа у них нет, общения со Христом у них нет. Они основываются на некоторых бумажках, которые у них есть, которые им дали когда-то. И как только мы или любая другая радиостанция, интернет-станция, телеканал, СМИ, как только любой канал начнет говорить о том, что «ну вот ты будь в церкви, ты приходи на богослужение», и все у тебя будет круто. Ну или, если твои пожертвования превышают некую определенную сумму, то опять-таки все у тебя будет круто. Как только, или если только, кто-то такое начинает говорить, вот это как раз та самая история. Это усыпление слуха. Теперь, есть, однако, и другая крайность. Есть люди, которые отрицают церковь в принципе. Они настолько уже наелись картинкой церкви, как мирской, зачастую, извините, да, мирской организации. Ну, потому что вы возьмете любую церковь, любую общину, и вы обратите, например, внимание на то, что у любой общины есть, ну, у той, которая имеет государственную регистрацию, да, у нее есть какое-то название. Ну, например, местная религиозная организация, такая-то, такая-то, такая-то. Там еще конфессия указывается в этой организации. Вот. Так вот, есть люди, которые почему-то решили, что церковь в сегодняшнем мире – это только такая местная религиозная организация или централизованная религиозная организация. И тогда люди начинают борьбу против всей церкви, церкви в целом. Друзья дорогие, я уже об этом говорил, я это еще раз повторю. Церковь невеста Христова. Задумайтесь, как поступит жених с теми, кто унижает его невесту. Мы не имеем права унижать подлинную Церковь Христову. Но дальше вопрос. Кто же она, подлинная Церковь Христова? Она вот из кого состоит? Кто-то проводит разграничение по религиозному, по конфессиональному, извините, да, конфессиональному признаку. Вот эта конфессия – это подлинная церковь, а та конфессия – это не подлинная церковь. Но нас тогда интересуют все-таки те разграничения, которые мы находим в Писании. А в Писании: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». А еще раз: «всякий, верующий в Него». 35 стих той же 3 главы Евангелия от Иоанна. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Теперь смотрите, как строится вот это, ну, вот это расположение, да, как строится, как выстраивается вот эта система. Мы спасаемся по Божьей благодати через веру. И великое разграничение идет не между, я не знаю, православными и протестантами, или не между баптистами и пятидесятниками. Великое разграничение идет между теми, кто верует в Иисуса Христа, Сына Божия, и теми, кто не верует в Иисуса Христа, Сына Божия. Вот это принципиально. Теперь дальше. Верующие в Иисуса Христа, Сына Божия, будут приведены Духом Святым в церковь, потому что Он так устроил. Он создал свою церковь. Он глава церкви. Кстати, читая послание к Колоссянам сегодня и в следующем нашем эфире особенно, мы будем очень много и очень внимательно говорить о церкви, о том, как строится отношение между церковью и Христом. Итак, верующий приходит в церковь, потому что Бог приводит его в церковь. Человек, который говорит: «Я верую, но я верую один, я верую без церкви», такой человек либо чего-то не понимает, что вполне возможно. Бывают ситуации, когда мы все мы чего-то не понимаем. Тогда этому человеку нужно объяснить, может быть, не один раз, а несколько раз нужно разъяснить, чтобы он все-таки понял. Либо, и это гораздо более неприятная ситуация, такой человек на самом деле не хочет понять. Ему по какой-то причине неудобно это понимать. Христианин без церкви, может, я имею в виду без поместной церкви, может быть только в очень особых условиях, когда, ну, вот нет в его городе поместной церкви. Но даже при этом христианин всегда будет частью Вселенской церкви. Это церкви как тело Христова. Итак, христианин так или иначе приходит в церковь. Он часть Вселенской церкви, Вселенская церковь живет через поместные церкви и так далее. Это одна сторона. А вот другая сторона про то, что принадлежность к церкви, членство в поместной церкви не делает меня и не делает вас христианином. Христианином вас делает ваша вера, ну, прежде всего, Божья благодать, да, Божья благодать, на которую вы отвечаете верой в Иисуса Христа. Итак, вера приводит вас в церковь, но принадлежность к церкви не делает вас автоматически христианином. Усыплять бдительность значит сказать о том, что ну вот тут ты уже покаялся, у тебя уже все нормально, у тебя уже все круто, но со Христом тебе ходить уже не надо. Ну и вообще ты живешь в христианской стране, в христианской семье, и вот у тебя церковь на другой стороне от дома, да, если нужно, ты всегда добежишь. Ну, вот это вот усыплять бдительность. Или просто, знаете, устроить, такое иногда устраивают, такие великие похвальбушки, да, когда: «Ой, спасибо Ивану Ивановичу, спасибо Марии Алексеевне, спасибо вот тем, кто они там одно пожертвовали, другое пожертвовали, третье пожертвовали». Вот это усыплять бдительность. Мы же призываем ко Христу, призываем к покаянию, призываем к христианской жизни. И да, мы говорим на основании Священного Писания, что есть Божие обещание того, что Его Церковь предстанет пред Господом. И если мы Его дети, мы будем частью Его Церкви. Вот есть и то, и другое. Об этом, кстати, буквально через минуту мы будем говорить, также читая послание к Колоссянам, ну, потому что об этом говорит и апостол Павел. Я напоминаю, что вы нам можете писать. И уже в следующем эфире ваши комментарии мы продолжим читать. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Писание. Дорогой наш Господь, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы славим Тебя, мы любим Тебя. Мы открываем Тебе свое сердце и просим Тебя, коснись нас, наш Бог. Да будет слава и хвала Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 760-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к Колоссянам, и мы вернемся ко второму стиху. Мы начали уже говорить об этом фрагменте в прошлый раз. Это вводная часть, это приветствие к посланию к Колоссянам. Павел начинает с уже знакомого нам видения. Я хочу напомнить, что святые – это те, кто освящены Богом, кто призваны самим Богом. И хочу также напомнить вот это различие. Мы находимся во Христе, это наше духовное положение, и адресаты этого послания также находились во Христе. Географически же они находились в городе Колоссы. Так вот, духовное положение оказывается куда важнее положения географического. Неважно, где мы живем географически, очень важно, однако, где мы находимся духовно. И дальше мы продолжаем читать эту вводную часть, это приветствие. Павел говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир. Мы с вами уже размышляли как-то об этих понятиях. Мы получаем и благодать, и мир. Однако обратите внимание на то, что, чтобы испытать мир Христа, нам нужно сначала получить благодать Христа. Мира Христа не бывает без благодати. Благодать – это незаслуженный дар, это прощение. Так вот, пока это прощение не обретено, пока это прощение в нашей жизни не получено, никакого мира просто не будет. Этому миру неоткуда взяться. Обращу ваше внимание на то, что благодать мы читаем от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Многие люди считают Бога закрытым, недоступным. До Бога, говорят они, еще нужно достучаться. Обратите, однако, внимание на то, что Бог не только доступен, а Он в этой доступности для нас делает первый шаг. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Он уже протягивает эту руку, Он уже протягивает эту благодать, Он уже предлагает этот мир. Дело не в том, что мы до Него не можем достучаться. Дело в том, что Он уже открылся нам. Но здесь важная вещь. Он открылся на своих условиях. И если мы хотим прийти к Нему, то этот приход также будет на Его условиях. Мы же с вами сегодня можем обратиться к Богу напрямую, без посредников, в Иисусе Христе, который есть полностью Бог и полностью человек. И когда люди пытаются представить себе Бога как отрешенного, как Бога, до которого не достучаться, Тогда эти люди искажают Священное Писание, эти люди искажают образ Божий. Ну что же, продолжаем читать. Апостол Павел пишет в 3 стихе: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Да, Павел молится и о них, он молится о колосских христианах, как и многих других церквях, как и о многих других людях. Если вы будете, мы как-то, помните, говорили об этом, полезное такое упражнение есть, составить молитвенный список апостола Павла. За кого молился апостол Павел? Так вот, если вы будете составлять такой список, то туда, конечно, вы впишете и колосских христиан. Он молится о них, и мы с вами будем сегодня читать эту молитву. И начинает он с того, за что он может похвалить этих людей. 4 стих, еще раз. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде, но уготованная вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Вот эти три понятия – любовь, надежда и вера. Здесь есть очень интересное временное соотношение. Смотрите, 4 стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса», это вера в хронологическом смысле для них обращена назад, в то событие, которое уже произошло, в служение, страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Вера здесь как бы указывает назад. Это такой якорь, который держит человека в бурной жизни. И вот это первая часть, это первое направление. Дальше – любовь ко всем святым. Любовь указывает на настоящее. Это отношение с другими христианами. И дальше – в надежде, но уготованная вам на небесах. Надежда смотрит в будущее. Это движение вперед. Это разговор о том, чего мы ожидаем. Это предвкушение того, что Бог приготовил для нас. Интересно, что те же категории, хотя и в другом порядке, перечислены в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь поставлена в этом перечислении на последнее место именно потому, что любовь никогда не прекращается. Именно потому, что она оказывается тем мостиком, который ведет нас в вечность. Получается, что отношения с другими христианами, отношения с ними сегодня, основаны на том, что будет с нами в вечности. Более того, любовь – это одна из граней, одно из проявлений плода Святого Духа. Помните, как апостол Павел перечисляет эти грани и говорит об этом очень и очень подробно. И вот христиане в Колоссах, во-первых, имели твердую веру, во-вторых, проявляли любовь в отношениях к другим людям, в-третьих, шли вперед с надеждой. Но тут есть еще один интересный момент. Смотрите, 5 стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Можно также переводить: о чем вы слышали в истинном слове Евангелия, Евангелион, то есть в слове благой вести. Знаете, Евангелие, с одной стороны, очень простое и доступное, но, с другой стороны, необычайно многогранное. Я не могу жить по-христиански, не принимая то, что сделал для меня Христос 2000 лет назад. Мы сегодня говорили о том, что вера указывает на прошлое. И, конечно, в каком-то смысле это так. Это прошлое, уже совершившееся событие. Но нужно понять, что это событие имеет отношение, имеет действие на мое настоящее. Это свершилось в прошлом, но вот по этой причине моя жизнь в настоящем выглядит так, а не как-то иначе. То есть вот эта связь между прошлым и настоящим
И эта связь, кстати говоря, реализуется как раз через любовь. Любовь Христа ко мне, недостойному, дает мне сегодня возможность проявлять любовь ко всем святым. А мы зачастую, кстати, этой любви не проявляем. Мы начинаем буквально распинать, ну, или просто пинать других христиан. Слушайте, мир не интересуется в наших разборках. Миру это совершенно неинтересно. Знаете, есть немало христиан, с которыми я не согласен, богословски, я очень и очень не согласен с ними. Я молюсь за этих людей, я прошу у Бога, чтобы тот объяснил и им, но объяснил и мне также. Мы как-то разговаривали с одним человеком, с одним христианином, и он стал спрашивать мое мнение об одном христианском лидере, с которым я не согласен, но я вижу, что через него действует Бог. Тут реально это Божие действие, реально Божий Дух. А вот богословский с какими-то его посылками я не согласен. Ну что это значит теперь? Нужно будет меняться либо ему, либо мне, либо всем нам. И это совершенно нормально. Я не буду наезжать на других христиан, даже если у нас с ними есть какие-то несогласия. Вместо того, чтобы наезжать на других, молитесь за других. Это гораздо лучше, гораздо продуктивнее. Итак, есть вера, есть любовь, это глубочайшая любовь, обращенная в настоящее, есть и великая надежда, устремленная в будущее. Все это есть в Колосской церкви. Надежда на то сокровище, которое ожидает нас и которое откроется нам в небесах, откроется в вечности. Ну, а мы идем дальше и читаем 6 стих, ну, или даже несколько слов из 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования», то есть Евангелие, дальше, «которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Тут есть момент, который некоторые считают преувеличением. Я, кстати, тоже когда-то считал это преувеличением. Потом, правда, изменил свою точку зрения. Смотрите, Евангелие пребывает во всем мире, говорит апостол Павел. Я думал, ну что, серьезно? Вот в тот момент, когда Павел находится в тюрьме, действительно, Евангелие пребывает уже во всем мире. И я понял, что Павел говорит абсолютную правду. И я принимаю это буквально. Дело тут вот в чем. Ведь Павел шел из Галатии в Эфес по римской дороге. Дальше, потом именно в Эфесе, на протяжении 3 лет он проповедовал Евангелие. Эфес был как бы центром цивилизации в Малой Асии. А через другие города Малой Асии Евангелие распространялось и дальше. Дошло оно до всех концов Римской империи и до самого Рима тоже. Помните, что Евангелие пришло в Рим раньше, чем пришел туда апостол Павел. И так Евангелие проповедовалось повсюду. Мир, в понимании того времени, это мир римский, Пакс Романа. Это и есть Римская империя. То есть апостол Павел фактически говорит, что Евангелие проповедуется во всей Римской империи. Оно дошло и до Британии, и до других римских провинций. Римский мир уже слышал Евангелие, потому что Бог действовал через апостолов. И Евангелие приносило плод, потому что везде, куда приходит Евангелие, оно приносит плод. Кстати, когда мы начали делать эти передачи по страницам Библии, я был не уверен, получится ли у нас что-нибудь. Мне казалось, что это все может рухнуть. Потом я увидел, как получается. Я прочитал ваши комментарии. Я прочитал ваши письма. Я встречался со многими из вас. И вы знаете, меня поражают комментарии людей, которые пришли к вере через это наше маленькое служение. Я отлично понимаю свою слабость. Я понимаю также слабость нашего служения. Но я вижу, и в контрасте, в противопоставлении этой слабости, я вижу Божью силу. Я прихожу снова и снова к мысли о том, что Библия – это по-настоящему сильное и действенное Божие Слово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Меня иногда вызывают на спор. Говорят, ну я не верю, что Библия – это Слово Божие. Я отвечаю так. Не верите? Очень жаль. Спорить я не намерен. Потому что для меня это даже не вопрос веры. Это вопрос уверенности. Если хотите, вопрос того, что я знаю. Если меня кто-то постарается убедить логическими аргументами, что Библия не Слово Божие, в какой-то момент наступит следующее. Я скажу, может быть, в ваших логических аргументах и есть сила. Может быть, я чего-то не понимаю, но я все равно стою на том, что Библия – это Божье Слово. Приведу аналогию, которая поможет понять то, о чем я говорю. Представьте себе, что кто-то логическими аргументами пытается убедить меня в том, что я не люблю свою жену. И, возможно, в каком-то случае, в какой-то момент будет приведен аргумент, на который я логически не смогу возразить. Однако я знаю, что у меня здесь, что у меня в сердце. И в какой-то момент я скажу, да, вы привели действительно серьезный аргумент, но я знаю, что люблю свою жену. Поэтому ваш аргумент в данном случае для меня совершенно не важен. Читаем 6 и 7 стихи, которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, как и научились от Епафраса. Скорее всего, Епафрас был одним из служителей или лидеров Колосской церкви. Обратите, пожалуйста, внимание на то, с какой любовью апостол Павел говорит о тех, кто проповедует Божье Слово. Смотрите, с одной стороны, когда Павел встречает негодяя, он говорит с ним совершенно сурово. С другой стороны, когда речь идет о сотрудниках, соратниках, Павел говорит с огромной нежностью и любовью. Вспомните, пожалуйста, насколько нежен в самом лучшем смысле этого слова был наш Господь с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Он говорит, иди, я тебя не осуждаю, иди, ты не греши. Вспомните, пожалуйста, с другой стороны, как вел себя Иисус в беседе с Никодимом, с этим фарисеем, который пришел и сказал, мы знаем. Он отталкивается от своего знания. Иисус разговаривает с ним предельно аккуратно, деликатно и бережно, но с совершенно непререкаемой твердостью. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Вот эта крепость собственного знания Никодима оказывается поверженной, потому что Никодим спрашивает Иисуса, как это может быть? И Христос указывает ему на крест. Смотрите, как здесь сочетается благодать и истина. Благодать, милость и истина, правда, твердость, от которой Христос не отступает. Читаем дальше, 8 стих. «Который и известил нас о вашей любви в духе». Кстати, в этом послании Павел не так много говорит о служении Святого Духа. Он гораздо больше говорит о личности Христа. И все же обратите, пожалуйста, внимание на связь между любовью и действием Святого Духа. Помните, да, что любовь – это одна из граней плода Святого Духа? И вот любовь может проявляться только в Святом Духе. Никакого другого основания, никакой другой возможности для проявления этой настоящей христианской любви не существует. Вот мы с вами и дочитали вводную часть, это предисловие к посланию Колосской церкви. А дальше перед нами молитва апостола Павла, о христианах в Колоссах. Это одна из самых замечательных молитв в Священном Писании. Мы часто молимся с вами сегодня и просим у Бога, чтобы Бог нам чего-то дал. Я сейчас прочитаю эту молитву, а вы сравните ее с тем, что иногда возносится и озвучивается и в христианских церквях, и на наших молитвенных собраниях. Смотрите, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Иногда мы молимся и просим Бога о том, чтобы Он даровал нам то, что мы уже имеем. Мы начинаем молиться примерно так: «Господи, спаси нас! Господи, призови нас к себе! Господи, дай нам свою силу великую! Господи, выведи нас из этого мира в мир Иисуса Христа! Выведи нас из тьмы во свет! Господи, избавь нас от власти этой тьмы! Господи, говорим мы, одно, другое, третье. Мы говорим: Господи, даруй нам искупление кровью Иисуса Христа. Даруй мне или даруй нам прощение наших грехов». Но получается, что мы молимся о том, что Бог уже дал нам. Павел показывает, что все это у нас уже есть. И сила, и избавление, и искупление. Молитва здесь не о том, чтобы Бог нам все это дал, потому что во Христе оно нам уже даровано. Молитва о том, чтобы Бог научил нас всем этим пользоваться. Смысл этой молитвы не в том, чтобы умолить Бога дать нам что-то новое. Смысл молитвы в том, чтобы научиться пользоваться тем, что дано нам уже сейчас. Я вспоминаю одного молодого человека, который просил современный телефон, потому что его телефону было уже 2 или 3 года. Кошмар какой, да? И он говорит своему отцу: «Папа, мне нужен телефон». Папа говорит: «А зачем тебе нужен телефон?» И сын стал перечислять некие задачи, которые он хотел решать при помощи этого нового телефона. А дальше папа берет его аппарат, которому уже 2 или 3 года, и говорит: «А ты знаешь, что все, что ты только что перечислил, ты уже можешь делать. Тебе не надо просить сейчас о новом инструменте. Тебе надо просить, чтобы ты научился пользоваться тем, что тебе уже дано». Давайте вернемся к молитве апостола Павла о колосских христианах. 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это замечательно, потому что были вот эти гностики, о которых мы уже говорили, считавшие себя особо знающими людьми и кичившиеся этими знаниями. Вот апостол Павел и молится, чтобы у христиан в Колоссах было настоящее знание, не от гностиков полученное, а полученное от Бога во всякой премудрости и разумении духовном, то есть не человеческом, вот от этих гностиков, а духовном, исходящем от Бога. Это духовная мудрость. Кстати, слово «мудрость» или слово «знание» встречается в этом послании около 40 раз. Мы с вами неоднократно его еще будем читать и видеть. Дальше вторая часть этой молитвенной просьбы, 10 стих. «Чтобы поступали или ходили достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Павел молится о том, чтобы мы ходили или жили, или поступали достойно Бога, угождая Ему. Знаете, нам не надо пытаться угождать людям. Мы призваны угождать Богу. А иногда людей это будет разочаровывать. Ну, что делать? Дальше третье, здесь же, в 10 стихе. «Принося плод во всяком деле благом». Когда мы будем жить соответственно Христу, в нашей жизни будет плод. Этот плод будет проявляться во всяком благом или добром деле. Используя аналогию, которую привел Христос в Евангелии от Иоанна, 15 глава, мы должны быть той ветвью, которая приносит плод. И, кстати, да, нам нельзя застаиваться. Наше дело – приносить плод во всяком добром деле и при этом возрастать в познании Бога. Это вот четвертая молитвенная просьба. Мы возрастаем в познании Бога. Принося плод, мы растем. Потом еще приносим плод, и потом еще растем. 11 стих. «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Обратите, пожалуйста, внимание на повтор слова «всякий». Крепость, сила и могущество приходят только от Бога. Их производит только Дух Святой в долготерпении, когда мы действительно с радостью проходим через страдания. Вот Он укрепляет нас, Он меняет нас. Кстати, то, что здесь переводится как «великодушию», можно также перевести как «в испытаниях». И тогда получается, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении и испытании с радостью. Иными словами, есть две вещи, которые связаны с нашим ростом. Мы растем, принося плод, и мы растем через страдания, испытания. Ну а в 12 стихе мы подходим к тому, за что благодарит Бога апостол Павел. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Да, друзья мои, чрезвычайно важно, чтобы наши молитвы были наполнены благодарением. Бог в своей благодати дал нам наследство со всеми святыми. Наше дело – держаться этого и укрепляться в этом. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Это не будущее. Это настоящее. Это уже свершилось. Вот живя в этом мире, мы живем как люди, которых Бог вывел из царства тьмы и привел в царство Сына Своего, Иисуса Христа, подлинное царство света. Это не то, что будет, когда мы перейдем в вечность. Да, это совершится тогда полностью. Но уже сейчас мы избавлены от царства сатаны. Бог призвал нас в свое царство. Он освободил нас. И вот это, кстати, и есть современный аспект Царства Божия на земле. Невозможно построить Царство Божие на земле. Единственное, что мы можем сделать, это открыть свое сердце и принять в него Иисуса Христа. И Он сам перенесет нас, призовет нас в свое царство. 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это замечательно. Мы искуплены, мы прощены. И все это кровью Иисуса Христа. Смотрите, сколько великого нам дано. И благодарите Бога за то, что Он вам уже дал. Просите Его, чтобы Он научил каждого из нас этим пользоваться и в этом возрастать. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.